Так, мы продолжаем разговор о тех чертах, которые отличали переходную эпоху от, условно говоря, классической русской поэзии, классической русской литературы, к литературе модернистской. И, следуя определению данному в прошлый раз, мы называем эту литературу неоромантизмом. Итак, какая же следующая черта? Щенникова определяет ее как интертекстуальность поэтов 80-х-90-х годов. Она пишет так. Стремление к мифотворчеству во многом объясняет специфику интертекстуальности поэтов 80-х-90-х годов. Поэзию рассматриваемых десятилетий отличает обширная память текстов, в которые она погружена. При чтении понимается значительное контекстное поле, на котором в эксплицитной и скрытой формах проявляются ассоциации, спровоцированные автором. Сугубо авторская интертекстуальность, автотекстуальность. Она проявляется в отсылках читателя к знаковым фигурам различных исторических эпох и современности, к активным участникам совершающегося культурного процесса, в цитатах и реминисценциях, в мотивах и сюжетах, а также в продолжении сюжетики предшественников. Эту совокупность приемов и принципов мы условно называем ремейком. В системе оппозиции мыслеобразов, рождающихся в стихе по отношению к известным формулам учителей, то есть в открытом и негласном диалоге с ними, а иногда и с собственным ранним творчеством, еще зависимым от их авторитета. Интертекстуальность служит индивидуальному прочтению собственной истории, истории религии, философии, истории искусства в целом и выражению своего отношения к истории литературы в частности. Таким образом, получается следующее. Вот, кстати говоря, тут какая-то есть обнадеживающая для меня вещь, связанная с чем? С тем, что сейчас мы попадаем как будто бы в ту же самую ситуацию, в то же самое поле, когда невозможно слово сказать, условно говоря, в простоте. Почему невозможно? Потому что все слова, осторожней, все слова уже у кого-то побывали в руках, на пере, на языке, и поэтому все эти слова, они уже означают больше, чем они означают в их словарном значении, в их словарном измерении. Получается так, что когда ты начинаешь работать с языком, когда ты начинаешь писать на любую тему, ты так или иначе неизбежно включаешь некие отсылающие далеко-далеко системы, системы опознавания. И здесь большая проблема. Проблема, заключающаяся в том, что читатель-то, который берет текст тобой созданный, он зачастую этих систем опознавательных до конца не знает. А с другой стороны, ориентироваться на читателя, что называется невинного, который читает текст так, как будто бы ничего до этого текста не было написано, тоже категорически абсолютно нельзя. Между прочим, еще и потому нельзя, что читатель на самом деле в любом случае не невинен. Даже если он не знает серьезно культурного контекста, в котором создано данное произведение, он, тем не менее, в растворенном виде те или иные сведения, те или иные отсылки получает. Получает через ту культуру, которая обтекает нас с вами сейчас. Ну, скажем, в конце XIX века это обстоятельство было куда более значимым, потому что любой маломальски образованный интеллигент, он, безусловно, хотя бы на гимназическом уровне владел всей потенциальной толщей русских стихов, созданных за конец 18-19 век. То есть это все вещи, которые были на слуху, так или иначе были впитаны. И, кстати говоря, именно тот факт, что они были серьезно впитаны и узнавались, приводил к ситуации, когда нечто, напоминающее эти тексты тем или иным образом, сразу же воспринималось как повторение. Вот дело в том, что поразительным образом культура, она как бы интересна. Вот она, с одной стороны, говорит о важных, общих, истинных вещах, а с другой стороны, в этой культуре все время все, что происходит и совершается с учетом психологии конкретной, вот сегодня. А эта психология, она есть психология восприятия. И в разное время это восприятие принципиально по-разному устроено. Не учитывать его невозможно. Просто получается реально действительно так, что то, что, скажем, 10 лет назад воспринималось как какое-то пафосное и банальное высказывание, потому что память читательская, она не только хранила какие-то тексты и какие-то отсылки, но при этом еще и хранила некую установку на то, как эти тексты нужно интерпретировать и как на них реагировать. Ну, например, в 60-е и 70-е годы о чем-то писать всерьез, ну, особенности в 80-е уже, о чем-то писать всерьез было как бы запрещено изначально, потому что казалось, что все это вот уже навязло в зубах, и теперь поэт должен обязательно проявлять только свою иронию. Но проходит время, наступают 2000-е годы, я думаю, что это будет усугубляться. Да мы можем даже не по стихам это увидеть, а, скажем, если мы обратимся к кинематографу, то обратите внимание, как на самом деле по сравнению с 80-ми, даже еще 90-ми годами, как запросто теперь массовый кинематограф начинает заниматься темами, ну, скажем так, слишком, казалось бы, героическими, слишком, казалось бы, пафосными. И не случайно. Потому что меняется сама психология восприятия. Публика устает от бесконечной иронии и начинает желать и требовать чего-то высокого, чего-то не только как бы негативного, отрицательного, но и положительного, пафосного, утверждающего. И вот эта ситуация, она, в общем, всегда имеет место. Поэтому в каком состоянии они находились в 80-е и 90-е годы? Очень интересно. Вот не случайно Щенникова называет это ремейком. В каком смысле это ремейк? А в том смысле, что прокручивается ситуация уже известная. Вот берем темы, которые рассматривались русской поэзией на протяжении 30-х, 40-х, 50-х годов. Но теперь, повторяя как бы вот все то, что уже было сделано, создано, сказано, и используя даже те или иные языковые средства, мы делаем какое-то смещение. Вот все то же самое получает некую другую стилистическую окраску, некое другое истолкование. И далее мы увидим, что стилем, что как бы вот поэтикой этого времени становится как раз игра на отклонениях. Игра на том, что вот то, к чему мы обращаемся, и то, что мы воспринимаем как некий завет, как нечто значимое, золотое, созданное вот тогда, как это созданное вот тогда превращается через наше повторение и наше уклонение и отклонение от этого в нечто недостижимое, фактически в некий эквивалент золотой мечты. Ну, поэзия всегда живет вещами ностальгическими, это известно. И в этом смысле, кстати говоря, то, что делают поэты конца XIX века, оно отчасти напоминает то, что делали поэты в начале XIX века, потому что вспомним либо Батюшкова, например, или Жуковского, мы обнаружим, что мы опять имеем дело с некой ностальгирующей поэзией. Батюшков, в сущности, всю свою поэтику основывает на ностальгии по золотому веку античности, по вот тем как бы мифологическим удивительным временам, когда, значит, там вот Тибуловская Делия была, когда там Одиссей возвращался пространством и временем полный. Наташа, не надо открывать окна, я хочу остаться живым. Вот. И, короче говоря, ностальгия, она вмонтирована в кровь и плоть поэзии всегда, но бывают эпохи, которые принципиально начинают играть на этом. И вот ремейковскость этой поэзии конца 90-х, 80-х, 90-х годов, она как раз выражала именно это мироощущение, именно этот комплекс переживаний. Но здесь возникает еще одно обстоятельство. Такая интертекстуальность, то есть возможность переключаться с одного автора на другого, с одного текста на другой, как бы прослеживать какие-то там моменты, которые условно всем знакомы, и поэтому можно теперь уже эту тему не поднимать с самого начала, а только дать такой рефлексию, вот красочку такую вот добавить немножечко, и все уже понимают, что мы ступили в область тютчевской, пушкинской, лермонтовской или любой другой проблематики. Это ведь приводит, между тем, к ситуации величайшей экономии средств, когда вы можете не начинать разбалдыкивать с самого начала, долго там, вот как Жуковский свое невыразимое вытягивает, долго нам объясняет то, что вот, дескать, не выразить словами. Кстати говоря, потом мы увидим у Случевского, например, как он берет вот эту тему Жуковского. Я не скажу, что он это делает блестяще, но, по крайней мере, понятно, как его стихотворение, касающееся тех же самых вопросов и проблем, оно цепляется уже за то, что сделано Жуковским, за то, что сделано Тютчевым и так далее. Конечно, в силу этих обстоятельств, эта поэтика, она уже не напоминает своей свежестью то, что делал, положим, Державин. Потому что Державин мог работать так, как будто до него было пустое место. Хотя это все опять-таки иллюзия. Ну, вот поразительно, с какой точки, с какого момента, не попытаясь застигнуть поэзию искусства, требуя какой-то изначальности от него, ты все равно обнаруживаешь, что оно уже старо. То есть, вообще-то говоря, культура – это вечный старик и вечный юноша. Старик, потому что у него всегда есть что-то в прошлом, какая-то традиция, какие-то отсылки. С другой стороны, это вечный юноша, потому что она всегда страждет, жаждет, страстью пылает и куда-то в будущее устремлена. Но я почему оговорился, потому что стал говорить о свежести державинской. Но какая же там, к черту, с другой стороны, свежесть, когда, допустим, вся поздняя его поэзия – это анакреонтика, опирающаяся, отсылающая нас вообще туда, бог знает куда. Вот, там оды его, они в значительной степени опираются на Горация, опять-таки отправляясь и отсылаясь, бог знает куда. Другое дело, что это тот да не тот Гораций, это та да не та анакреонтика. И великая иллюзия, великая игра культуры всегда строится на вот этом странном припоминании неизвестно чего, припоминании того, чего не было на самом деле. Отсюда ностальгия. Но ностальгия почему, собственно? По мечте, по раю, по волшебству. Но это волшебство, оно как бы все время не дается. И когда мы оборачиваемся туда-назад, то и там его нету. И отсюда возникает вот этот вот диалог. Это ситуация интертекстуальности. Потому что в этой ситуации и Гомер, и Гораций, и Анакреонт, и Державин, и Пушкин, они все оказываются в некотором смысле соплачниками. Вот понимаете, поразительная штука. В этом поле, с одной стороны, мы обнаруживаем дистанцию, потому что, ну, в чем смысл этого ремейка, в чем смысл этой интертекстуальности, о которой пишет Щенникова? А в том, что Случевский, Фофанов, Апухтин, они боготворят Пушкина, они восторгаются Пушкиным. А Пушкин ведь, умирая, будет сидеть вот в этом своем кресле, из которого он уже будет не в состоянии подняться, и лечь он будет не в состоянии, потому что его будет душить водяная болезнь, астма и все прочее. Но он перестанет разговаривать, он вообще перестанет откликаться на обращенные к нему реплики и так далее. Он будет сидеть и бесконечно читать по памяти пушкинские строки. Это был для них Бог. Но в самом деле, любопытным образом, именно возникающая дистанция, казалось бы, которая позволяет теперь окинуть явление в целом и понять его истинное значение, с другой стороны, устанавливает внутренние связи, позволяющие мне в рамках этого ностальгирующего пространства, этих ностальгирующих отношений, вступить в контакт, говорить на равных. Потому что с современниками это почти невозможно. Как дико все было устроено в отношениях Пушкина и Баратынского. Это же ведь фантастика, парадокс, казалось бы, да, два величайших гения русской поэзии, зная о том, кто они такие, и испытывая глубочайшее одиночество каждый, так и не нашли ситуации, возможности законтачиться, найти повод для диалога. Поразительно, так вот. Но почему? Потому что современники, и тогда на это налипает много-много-много всего, и личные отношения, и так далее. А вот здесь ситуации дистанции поразительно оказывается так, что можно избавиться от всех личных комплексов, и тогда культура в целом начинает с тобою говорить на равных. То есть ты свободен в отношении к ним. И тем самым, что Гораций, что Пушкин, что Анакреон, что Державин делаются твоими соплачниками и собеседниками. И текст начинает, твой текст, который ты создаешь, он начинает как бы говорить всеми голосами. Замечательная идея Бахтина о диалогичности, свойственной роману. Но я подозреваю, что Бахтин все-таки очень грубо понимал эту ситуацию, потому что подлинной диалогичностью обладает-то как раз великая поэзия, которую он считал типично монологическим сочинением. Он считал, что вот в лирике мы всегда имеем дело с монологом авторским, а все посторонние голоса изгоняются из него. Но это очень странный монолог. Это очень странный монолог, который неотличим от интенсивного спора, разговора, выяснения каких-то сущностных и важных вещей. Потому что чужое слово в этом монологе, оно присваивается и делается до такой степени твоим, что ты уже его и ощущаешь как часть некого твоего внутреннего процесса. Короче говоря, вот эта дистанция, она одновременно является условием для нуль-перехода, для понимания явления культурного и интеллектуального, которому, духовного явления, к которому ты обращаешься, во всей его полноте. С других позиций рассматривает на примере поэзии Фофанова цитатность и постоянную обращенность постромантиков к ритмам, темам, интонациям предшественников Сапожков. Он пишет следующее. Если в русской поэзии первой четверти XIX века в так называемой школе гармонической точности существовали слова-сигналы, каждое из которых было значимо не столько своими семантическими связями в пределах данного конкретного стихотворения, сколько ассоциациями, утвердившимися в рамках определенного устойчивого стиля, то в поэзии конца XIX века функционируют уже не слова-сигналы, а целые блоки образных лейтмотивов-сигналов, метры ритмических и синтаксических конструкций сигналов, цитат сигналов, отсылающих читателя уже не к устойчивому стилю и даже не к индивидуальному стилю такого-то поэта, а ко всей классической традиции русской поэзии в целом. Вот здесь получается еще действительно уточнение, важное уточнение. Дело в том, что эта интертекстуальность, она не означает, что вот, скажем, сидит там Случевский и разговаривает с Пушкиным конкретно, или Лермонтовым, или кем-то иным. В этом случае его поэтика как бы была бы более ну, эпигонской, что ли, как бы более намекала на какие-то генетические связи и линии. И тут любопытная вещь, потому что поэтика, скажем, того же самого Случевского, дальше мы это увидим, она в гораздо большей степени зависит от Лермонтова. А богом-то для него был все-таки Пушкин. И получается так, что с одной стороны вот ценим одно, а пишем как бы под другого. Но не только в этом дело. Дело в том, что стихи, что Фофанова, что Лермонтова, что Случевского, господи, Лермонтова, что Апухтина, что Случевского и так далее, их нельзя как бы вот взять у них пробу крови и сказать, что вот такая-то группа крови, пушкинская или лермонтовская, там или еще какая-то. Дело в том, что монолит русской классической поэзии и культуры, он для них в некотором смысле существует как нечто нерасчленимое. И они обращаются не к каждому конкретному автору, а повторяю, то есть что на самом деле происходит? Вот именно в конце XIX века и возникает классический канон русской литературы, золотой русской литературы. Пока они бегали, ходили, живыми были, друг с другом общались, это еще не было каноническим. И главное, что не было осознанно как нечто каноническое. В силу этого и не представляла собой целостность, а подразделялась там, скажем, на школу гармонической точности, элегическую поэзию Батюшкова-Жуковского, с другой стороны, лермонтовский романтизм и многое другое. И понятно, что если мы полезем туда внутрь и будем исследовать, то мы обнаружим, что есть и такая, и такая, и такая, и такая линия развития. А для поэтов конца XIX века, неоромантиков, уже на первый план выходит вот это ощущение глыбы, некой невероятной целостности. То есть, понимаете, вот некой культурной эпохи, которая умерла. И в силу того, что она умерла, она завершилась. И стала теперь, скажу следующую удивительную вещь, стала вечной. Вот она стала вечной именно потому, что она уже кончилась и умерла. Теперь она приобрела... Да. Нет. Хорошо. Я не то чтобы возражаю, я говорю о том, что диалогичность, она более глубокое, мне кажется, понятие. Нет, он происходит...
Общение, скажем, солиста с хором?
Я понял, да.
Или одного актера с другим?
Да,
актером,
да. Сейчас объясню. Хорошо, это важная вещь, действительно. Ну, вот мы только отвлечемся, конечно, но тогда, Василий, держи в памяти то, что я сказал. Это важно, потому что диалогичность обычно воспринимается в таком драматическом ключе. Диалог, он, конечно... подразумевает не только разную интонационность некоторую, но прежде всего разность позиций. И для Бахтина, полагаю я, диалогичность, она, ну, это очень отражало веление времени, диалогичность всегда так или иначе обнаруживала разность идеологий, идеологических позиций. Отсюда диалог для него – это оперирование, прежде всего, с идеями. И поэтому, скажем, тот или иной герой выступает носителем той или иной идеологии. А есть, кроме того, некоторая авторская идеология, которая, вмешиваясь в дело, начинает вот здесь в романе, скажем, сопротивляться, переплетаться, там, вступать в какой-то контакт и так далее. Но когда я говорю о странной идеологичности монологического, по сути дела, произведения, которым является любое лирическое стихотворение, я имею в виду следующее. Дело в том, что в стихах, в особенности в рамках постклассической поэзии, классицистической поэзии, когда я говорю о не классицистической, а именно классической, когда я говорю о классической поэтике, поэзии, то я имею в виду вот все ситуации в мировой культуре, когда складывается некая целостность, и в рамках складывания некой целостности происходит фиксация каких-то точно установленных вещей. Когда определенные, слова-сигналы, как это будет потом в символизме, или же, например, формулы школы гармонической точности, или определенные, скажем там, в классицизме, да, формы, они четко отвечают за сами за себя. Ну вот, вот это есть это. И хотя, конечно, поэзия все равно всегда устроена антиномично, но тем не менее в классических системах выстраиваются некоторые ощутимые ряды оппозиций, внешних оппозиций. То есть слово в какой-то степени более однозначно. Но это известно, что классицистическое слово, в классицизме, допустим, да, оно более однозначно, чем слово в романтизме, допустим. И скажу даже более того, хотя символисты, ну вот это тема нашего будущего разговора, но сейчас заброшу удочку, пока сообразилось. Хотя символисты претендовали на выражение невыразимого и как раз, казалось бы, пытались отказаться от словарных слов, конструируя свои туманные символы. Но несмотря на это скажу, слово в символизме более однозначно, чем в акмеизме. Потому что в акмеизме слово, оно может выражать, скажем, предмет, и одновременно черт знает, что за этим предметом стоящее. Или, по крайней мере, ассоциативно, оно дает гораздо более широкий смысловой ореол, чем какие-нибудь там царицы, шлейфы, змеи и все прочее, как это в символизме имеет место быть. Анинский — особая статья. Был ли он символистом, это большой вопрос. Уж по крайней мере как раз тем символистом, который либо может являться единственным подлинным символистом, ну, за исключением Блока, может быть, да, либо вообще он уже акмеист, и эта проблема огромная. Не будем сейчас сдаваться в это. Я все продолжаю отвечать на этот вопрос, но ответ, как получается, не очень быстрый. Дело в том, что в постклассицистических системах слово антиномично и диалогично само по себе. Поэтому интертекстуальность вот эта, вот этот вот внутренний диалог, он возникает потому, что каждое слово является проблемой. Каждое слово, побывав во многих контекстах поэтических, оно несет на себе уже отблеск той системы. И поэтому, попадая сюда, стихотворение поэта, ныне, вот сейчас, сдающего в конце 19 века свой текст, это слово неоднозначно принципиально. Оно как бы спорит само с собой. Диалог здесь оказывается уже организованным на микроуровне, на внутреннем противоречии, потому что я это слово воспринимаю как проблему. То есть вот в том-то вся и проблема восприятия таких поэтик, которые требуют от читателя архивнимательности. Потому что те же самые тексты можно прочитать как тексты гладкие, как тексты банальные, ничего не значащие, не выражающие, если ты их прочитываешь, так сказать, быстро, без учета всего того, всей той толщи культурной, на которой они опираются. Как только ты будешь эти тексты читать внимательно, приглядываясь к ним, ты обнаруживать будешь, что каждое утверждение, каждая фраза, каждое слово буквально там диалогично, потому что оно есть проблема. Оно за собой тащит все те накопившиеся в культуре нестыковки, все те накопившиеся в культуре противоречия, которые разворачиваются на небольшой территории данного стихотворения. Но повторяю, чтобы увидеть, что там бури, тайфуны происходят, для этого надо быть самому, ну, по крайней мере, рыбаком, если не мореплавателем. То есть, по крайней мере, понимать, как это все там вот бурлит и извергается. Потому что на поверхности подобных стихов, ну, скажем, вот у Случевского того же самого, или у Апухтина, на поверхности-то подобных стихов вы не будете никаких внешних проявлений каких-то там, я не знаю, бурь обнаруживать. Наоборот, это все будет упрятано, это все уйдет действительно на микроуровень почти каждого слова. Ответил я на этот вопрос? Вот, теперь мы говорили о... А, нет, не отжившая. Вот. Да, сейчас я... Да. Сейчас... Я понял, я ухватил. Значит, там происходит буквально вот следующая интересная вещь. На самом деле то, о чем постоянно говорят. Вот не сравнивай живущий несравним. Почему живущий несравним? Потому что это явление, которое не получило своего завершения. Это, между прочим, одна из узловых мыслей греческой души и греческой философии, и греческого менталитета, на которую указывал Мамардашвили, напоминая замечательную историю про обращение Крёза к оракулу дельфийскому, когда он задал вопрос, кто счастливейший человек на свете. И они ему назвали какое-то другое имя, а Крёз тогда обиделся и спросил, почему не я? Потому что он был царем Лидии, самой богатой страны на земле, и, казалось бы, был самым счастливым человеком на свете. На что оракул ему сказал, ответил, ты еще не умер. Подожди, ты еще не умер, было отвечено ему. Вот. Почему? Да, и, кстати, и другие совершенно удивительные вещи. Там вот, например, история про одного, значит, атлета, спортсмена, который стал чемпионом ну, известно, что у греков не одни были Олимпийские игры, а четыре типа игр. Значит, немейские, пифийские, олимпийские и истмийские, по-моему. Вот. И он стал чемпионом на всех этих четырех олимпийских игр. Типах олимпийских игр. Потом он воспитал сыновей, и они стали тоже чемпионами на всех четырех типах олимпиад. А когда у него подросли внуки, и они одержали победу на олимпийских играх, то толпа кричала, умри, Дион, потому что больше славы быть не может. И тебе, жизнь твоя завершена, уже теперь больше нечего ожидать. Все, вот это вот есть некая целостность, которая завершилась. Так вот, я хочу сказать, что в этом смысле творчество поэтов конца XIX века, оно незримо, для нас как бы незримо, но на самом деле что они делают? Они, завершая эту традицию, подводя черту под ней, делают ее образцовой. И вот теперь она становится как бы умершей, и в этом смысле завершенной, и в этом смысле вечной. То есть то послание, которое она несет культуре и человечеству, оно происходит, оно состоялось. Ток пошел. До того еще, пока явление не завершено было, было неясно, что внутри этого явления. Только самые проницательные умы могли надеяться, и как бы вот Боротынский, например, он мог понимать, во что это потом развернется. Но на самом деле никому это еще не было ясно. Это становится ясно с конца XIX века, как ни странно, именно через творчество Апухтина, Случевского, Фофанова и прочих, хотя они сами объективно по уровню своего таланта не были ровни ни Тютчеву, ни Пушкину, ни Лермонтову, ни Некрасову, ни другим. Но Лермонтова, Тютчева, Пушкина, Некрасова сделали Лермонтовым, Тютчевым, Пушкиным, Некрасовым именно они, как ни странно. Читаем дальше. Итак, вот я уже сказал, что они уже отсылают не к конкретным каким-то там словам, сигналам, ничем, а вот к этой глыбе в целом. Она теперь стала фоном. Вот понимаете, что самое замечательное? Она стала фоном, на котором и можно теперь только что-то делать. А в искусстве, как известно, фон – великое дело. Вся игра идет на соотношении фона и переднего плана. Но если вы на красном фоне будете красные фигурки на переднем плане устраивать, то вы их не увидите. И наоборот. Понятно, да? Так вот, именно в этом пишется Пашков. Да, вот что он пишет. Заданный лирический код и выступает у Фофанова главным носителем поэтической семантики. Текст же зачастую самостоятельной семантики не имеет. Он принципиально вариативен, а потому в какой-то мере условен. Понятно, да, о чем речь? Фон задан. Этот фон очень яркий. Он самодавлеющий. А фигурки, которые будут на этом фоне бегать, они не очень важны. Они вариативны. Скажем, допустим, красный фон. Тогда на нем можно что желтые фигурки пустить, что черные, что фиолетовые. Не принципиально. Главное, чтобы они были контрастны к этому фону. Вот это вот и делает Фофанов. Когда всеми силами, лексическими, там, ритмико-интонационными и так далее, он задает вот это вот ощущение фоновой поэзии вообще, а при этом чем будет наполнен его текст, собственно текст, почти не важно. Вот какая получается интересная штука. Именно в этом заключается причина появления в стихах Фофанова немотивированных сочетаний образов, вычурных эпитетов, берущих не столько своим качеством, сколько количеством. Действительно, на этом фоне главное, чтобы много бегало фигурок, чтобы они движение задавали, чтобы они мельтешили. А зачем? Это мельтешение иного цвета, оно подчеркивает и выражает фон. Получается замечательная вещь, фантастическая поэзия, фантастическое искусство, которое привлекает внимание не к переднему плану, а к заднему, к фону, за счет того, что на переднем плане что-то мелькает. Понятно? Возможны и такие ходы. В целом перед нами типичные образцы художественного примитива, пишется Пашков. А что? Да, действительно. Это как раз и есть балаганный домик, где петрушки на первом плане мелькают, а на самом деле намекают на задник расписной, раёк. А воскрешение механизма дилетантской поэтической культуры. Красивые слова без содержания. Казалось бы, совершенно однозначно отрицательная характеристика. Вот понимаете, почему я подробно так на всем этом останавливаюсь? Потому что в наших эстетических оценках зачастую господствуют стереотипы. Находясь в рамках живой струи современности, мы не очень понимаем и не очень замечаем, что возможны альтернативные варианты. Причем этих альтернативных вариантов может быть сколько угодно много. И оказывается, что в сущности работать можно на разных вещах. Вы представляете, мы-то всегда думаем о том, что вот мысль, там образ, который конструирует автор и так далее. А вдруг оказывается, что можно работать не на мысли, не на образе, а на фоне. Подчеркивая совершенно другое. Но, правда, я хочу сказать, конечно, надо иметь в виду, что такие возможности открывает далеко не каждая литературная эпоха. Так вот, о примитиве это. Вот казалось бы, красивые слова без содержания. куда более убийственная характеристика. Это просто вот, можно сказать, кстати говоря, это и было, вот эти красивые слова без содержания, это термин, который Сапожков берет из одной из статей, посвященных Фофанову. Статей, прямо скажем, ругательных. Ну, как ругательных? Ну, по крайней мере, отрицательно-оценочных. И так и видится, что вот, значит, читаешь ты статью какого-то критика, и он обвиняет автора в красивых словах без содержания. Но оказывается, что бывают такие культурно-исторические эпохи, когда работать можно только так, и только на этом. И более того, этот принцип и выражает некую очень важную тенденцию времени. Какую же? Сапожков отмечает, термин «примитив» мы используем в том значении, которое закрепилось за ним в отечественном искусствоведении последних лет. Прокофьев определяет примитив как тип культуры, функционирующий одновременно во взаимодействии с двумя другими. С какими-то? С непрофессиональным фольклором и учено-артистическим профессионализмом. То есть здесь уже начинается разговор о очень серьезной вещи. Потому что действительно, в каждый исторический момент культура, она как бы существует в разных ее наслоениях, в разных пластах. Всегда есть игра на гитаре в домашней обстановке, или же там, я не знаю, сочинение стихов в альбом. Ну, другое дело, что сейчас альбомы несколько изменились, но потом мы все равно эти стихи с удовольствием читаем, особенно любимым девушкам. Вот. Да, случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным, как писал Пушкин Евгений Онегин.